После этого знаю, что все уже совершилось, Иисус, исполняя тем сказанное о нем в Писании, промолвил: «Пить». Там стоял полный кувшин с винным уксусом. Воины, обмакнув в него губку, насадили ее на ветку из сопа и поднесли к губам его. Отведав этого кислого питья, Иисус воскликнул: «Совершилось!» И, уронив голову на грудь, умер. Было это накануне субботы, и власти иудейские не захотели, чтобы тела оставались на крестах, потому что была та суббота днем особого торжества. Они попросили Пилата, чтобы перебили ноги распятым и сняли тела их с креста. Пришли воины и перебили ноги у одного и у другого из тех двоих, что были распяты с Иисусом. Подойдя же к Иисусу, увидели, что он уже умер, и не стали перебивать ног его. Но один воин пронзил ему копьем бок, и тотчас из раны потекли кровь и вода. Об этом свидетельствует очевидец. Свидетельство его истинно, и он знает, что все сказанное им верно, и сказано для того оно, чтобы и вы уверовали. Ибо произошло это во исполнении написанного: ни одна из костей его не будет переломлена. И еще в другом месте Писания сказано: смотреть они будут на того, кого пронзили. Сказано это, написано это для того, чтобы уверовали, чтобы и слушавшие это свидетельство веровали в то, что произошло уже более 2000 лет тому назад с нашим Спасителем, с тем, кто, как написано в Священном Писании, красиво очень: смертью смерть поправ, вышел из могилы живым. В первый день недели, рано утром, когда еще было темно, пришла к гробнице Марии Магдалина. Камень от входа в гробницу был отвален. Увидев это, она побежала, нашла Симона Петра и другого ученика, которого Иисус особенно любил. Кто пишет это Евангелие? И сказала им: «Унесли Господа нашего из гробницы, а где положили его, не знаем». Петр и тот ученик сразу же вышли из дома и поспешили к гробнице. Сначала они бежали вместе, но тот ученик, бежавший быстрее, чем Петр, оказался первый у гробницы. Молодой, да? Нагнувшись, он заглянул в склеп и увидел, лежавшие там погребальные пелены, но внутрь он не вошел. Тут следом за ним прибежал и Симон Петр. Он вошел в гробницу и увидел там и погребальные пелены, и платок, которым повязывают голову покойника. Платок был свернут и лежал не вместе с пеленами, а отдельно от них. Тогда и ученик, прибежавший к гробнице первым, вошел в нее. Он тоже все увидел и поверил. Тогда они еще не понимали, что по Писанию Иисус должен был воскреснуть из мертвых. После этого ученики вернулись домой. Нам, конечно же, очень странно читать эти слова. Не об Иисусе, не о воскресении, а о состоянии учеников и об уровне их веры. Вера их была на самом низком уровне, скажу вам так. На самом низком уровне. Но в процессе служения Господу, в процессе исполнения поручений Святого Духа, мы с вами видим, в кого превратились эти еще маловерующие люди. Они превратились в великих мужей веры, которых нельзя было запугать ничем. Вот вы ж боитесь, правда, гонений? Правда боитесь? Боитесь, что будут преследовать, боитесь, что будут отнимать имущество, боитесь, что поставят нас вне закона когда-то, боитесь этого всего. А вы задавали вопрос, почему боитесь? Ответ один. Это свидетельство очень маленькой веры. Понимаете, да? Страх, он не творит правды Божьей. Когда человек боится, он этим самым демонстрирует, что он еще не во все-то и верит, о чем говорит Священное Писание. И, конечно, можно было бы сейчас себя укорять и убивать, можно было бы сейчас себя винить и говорить, ой, какой я маловерный, и Царство Божие я не увижу, и так далее, и тому подобное, да? Можно было бы это все. И не надо открывать. Да. Там просто двери открыли, поэтому пошел сквозняк. Можно, конечно, сейчас себя очень сильно укорять. И у меня тоже были такие моменты, когда я смотрел на все это и думаю, интересно, как удастся это все пережить? Когда читал книгу «Великая борьба», да? Когда читал книгу «История спасения», когда читал такие главы «Малая скорбь», «Большая скорбь», да? Как нам, детям Божьим, удастся это все пережить? Ведь мы привыкли к спокойствию, к благополучию. Мы привыкли к тому, что нас никто не трогает. Мы живем, как мы хотим, и делаем то, что мы хотим. И вдруг придут времена больших серьезных переживаний. И я себя тоже укорял очень. Господи, мало верю еще, мало верю. Раз переживаю об этом. Но потом, когда я стал вчитываться в Священное Писание, я понял, что отчасти этот страх является естественным нашим состоянием. Но Иисус желает внутри нас этот страх победить. И вы посмотрите, уже умер Спаситель, Он уже воскрес, а ученики продолжают быть маловерными людьми. Вы посмотрите, Мария, которая так любила Его, Мария, которая у Его ног все это время проводила и так внимательно слушала Его, и ходила кругом за Ним, и только прибежала, увидела, что могила пустая, и первая мысль – унесли куда-то тело, спрятали куда-то тело. В принципе, посмотрите, до того, как Иисуса похоронили, было принято решение могилу тоже опечатать. Вы помните, да? Почему пошли на это? Зачем это нужно было, опечатывать могилу? И поставили еще воинов рядом с этой могилой, да? Зачем? А аргумент был очень прост. Люди, которые принимали это решение, тоже ни в какое воскресенье-то не верили. Они продолжали считать Иисуса смутьяном, революционером, да? И нужно было предпринять все необходимые меры для того, чтобы искусственным образом его ученики не превратили его в кумира нации. Понимаете? Помните, что они говорили? Потому что украдут, унесут, а потом скажут, что он воскрес. Аргумент был какой, да? Поэтому нужно запечатать, чтобы никто не мог войти в могилу. Но эти печати разлетелись сами. Никто их не вскрывал. Эти печати разлетелись сами. И чей бы герб там не был на этих печатях, и кто бы эту печать ни ставил, цепи рухнули, печати разлетелись, воины в страхе упали, и камень, который могли отвалить несколько человек, откатился. И наш Спаситель Иисус Христос вышел из этой могилы, несмотря ни на что, ни на веру этих людей, Понтия Пилата и Каиафы. Он вышел оттуда, несмотря на веру учеников. Да? Но мне интересен другой момент. Посмотрите. Одни так и остались неверующими, а другие превратились в людей великой веры. Почему это произошло? Почему? И эти неверующие, говорит, запечатайте, потому что унесут же тело его, а потом... И эти неверующие, потому что прибежала, говорит, унесли тело. Ученики, то есть... Практически то же самое говорят, да? В одно и то же верили, да? То есть только те с каким-то политическим подоплеком, да? Подоплекой это сделали. А это просто боясь потерять даже его тело. Понимаете? Она бы ходила бы на могилку постоянно, цветочки приносила бы Мария, да? И те, и эти в одинаковом состоянии. Но посмотрите, одни так и не достигли спасения, сопротивляясь Господу, а эти стали великими мужами веры и великими женщинами веры. Почему такое происходит? Ответ у меня очень прост. Ответ очень прост. Дело в том, что сердце человеческое во всей его образности, да, вы же понимаете, что мы под сердцем не понимаем насос, который кровь качает, да? Сердце как внутренний мир, сердце как личность человеческая, да? Вот сердце каждого человека, оно является полем. Полем, на который выходит сеятель. И вы помните, Иисус рассказывал притчу. Семечко одно упало на каменистую почву, другое семечко упало на дорогу, еще одно семечко упало в тернии, и упало семечко на эту благодатную почву, да? Хорошую почву. Вы знаете, вот это и есть тот самый фактор, который говорит всегда нам: подождите, посмотрим, что будет дальше. Нам иногда кажется, что все должно быть мгновенно, да? А Иисус знал это, потому что Он является Творцом этого мира, и Он прекрасно знал, что сначала семечко, потом росточек, да? Потом листочки, веточки, и потом только цветочки, и потом только плоды. И когда Он 3,5 года учил Петра, Иоанна, как вы думаете, Он видел их состояние? А? Он видел их состояние. Но почему-то это состояние Его не разочаровало в них. Понимаете? Почему-то Он, несмотря на то, что они много раз демонстрировали свое маловерие. Много раз. И помните при буре на озере, когда они: ой, погибаем, Он встал, сказал, маловерный, да? И когда Он по воде шел, и когда было, ну, очень, например, кормя 5000 человек хлебом и рыбой, Он постоянно говорил им об этом, что их вера находится не на должном уровне, но Он прекрасно понимал и стимулировал их к тому, чтобы эта вера возрастала. И вы понимаете, Он смотрел на них, и это почему-то Его не разочаровало. Почему? А потому что Он знал, что семя посеяно. И Он знал почву. Он недаром пригласил Симона, Варфоломея, Филиппа. Он недаром пригласил этих людей быть апостолами. Почему? Потому что Он увидел в них ту самую благодатную почву, в которую Он сеет это семя в виде слова, в виде учения. И Он знал очень хорошо, что пройдет время, и эти люди сделают то, что они должны были сделать. И вы знаете, сегодня Иисус точно так же смотрит и на нас с вами. И Он видит эту малую веру, маленькую веру, видит. Но я вам хочу сказать, Он точно так же не разочаровывается и в нас с вами. Не разочаровывается, потому что Он знает, что когда наступят трудные времена, к этому времени то удивительное растение под названием вера, оно превратится в нашем сердце красивым ветвистым деревом. И никто, ни один человек, ни одно государство, ни одна власть и ни одна сила не сможет запугать народ Божий. При одном условии: если почва, в которую сегодня Иисус сеет семя, благодатная, приготовленная для того, чтобы это семя принять и создать для этого семени все необходимые условия, чтобы эта вера выросла. Вы помните, что говорит Иисус? Она же вера, как с горчичное зерно маленькое, да? Но когда сеешь, оно превращается в достаточно большое растение. Поэтому не огорчайтесь, мои дорогие братья и сестры, сегодня, если вы чего-то боитесь даже. Не огорчайтесь и говорить вам: не бойтесь, не бойтесь, ничего не будет. Никто не может на себя взять ответственность, сказать, что ничего не будет. Могу вам сказать следующее: может быть, будет. Может быть, будет с вами именно. Может быть, будет именно с вами. Не бойтесь. Можно сказать. Но я бы сегодня рекомендовал бы вам, мои дорогие братья, когда мы сидим все перед этим столом, думать больше не о том, чтобы бояться или не бояться, а думать больше о том, чтобы приготовить почву в своем сердце, такую, какая она была у апостолов, которые тоже боялись и которые в дальнейшем перестали бояться. Вечеря Господня – это грандиозное событие. Хотя мы с вами на протяжении десятилетий в церкви привыкаем к этому служению, и, может быть, для кого-то оно перестает быть каким-то особенным, но я вам хочу сказать, что для меня до сих пор это служение крайне особенное и трепетное очень. Я себя чувствую всегда очень напряженно во время вечери Господней. Почему? Потому что именно в этот день мне хочется быть особо искренним перед Господом, чтобы Он сеял в меня свое слово веры. Чтобы, когда настанут эти трудные, сложные времена для народа Божия, чтобы это дерево уже выросло. Чтобы оно не просто росло. Чтобы мы не были с вами похожими на тех неразумных дев, которые в эти сложные времена бегают и ищут масло. Чтобы мы в это сложное время не рылись в этой земле с вопросом: слушай, где же этот росток? Он когда-нибудь прорастет или нет? Сейчас, когда благодатные, спокойные времена, нам необходимо заботиться о том, чтобы это семя было уже сейчас посеяно, и к моменту сложностей и переживаний у нас уже было красивое большое дерево, говорящее нам о том, все будет хорошо, как апостолам. Вы помните апостола Петра, да? Когда его хотели распять? Он говорит: нет, меня вниз головой распните. То есть люди, которые его тащили на эту казнь, да, думали: ну мы сейчас поизмываемся над тобой, да, но мы сейчас причиним тебе боль, страдания, да. И они надеялись увидеть в его глазах страх. Они надеялись увидеть эти трясущиеся руки, слезы. Не делайте это, пустите меня, не убивайте меня. Они увидели это? Нет, он ошеломил всех. Он говорит: не надо меня так распинать. Он попросил у них страдания для себя в два раза больше. Вы думаете, вы меня этим можете испугать? Распните меня вниз головой. Никакие страдания верующего не могут запугать. Никакие. Потому что верующий в свое время со своей стороны делал все возможное, чтобы вера его была на самом высоком уровне. Он заботился заранее об этом. Когда он читал Божие Слово, когда он молился, когда он регулярно посещал богослужения, слушал проповеди, изучал уроки субботней школы, посещал братьев и сестер, трудился на духовном поприще. Все это, друзья мои, это великий труд, который необходим для вот этого грандиозного конечного результата, красивого ветвистого дерева. Вечеря Господня – это событие, особое событие, которое способствует росту и здоровью этого дерева, которое посажено в нашем сердце. Вы понимаете? Мне бывает очень страшно за людей, которые могут легкомысленно лишать себя, пропускать, не принимать. А, ничего, в следующий раз приму. А, ничего, мне становится очень страшно. Сегодня не видно этого. Вот последствий такого легкомысленного отношения к вечере Господа, оно сегодня не видно. И казалось бы, все идет хорошо, все нормально, все тихо и спокойно. Сейчас это не видно. Это станет видно, когда настанут определенные времена. Не обязательно тогда, когда начнутся переживания у всего народа Божия по всему лицу земли. Они могут начаться и через месяц, и через год у человека, потому что в жизни каждого из нас могут настать свои трудные времена, когда нужна будет вера, настоящая вера нужна будет, когда нужны будут вот эти ближайшие отношения с Господом. Вот здесь, во время вечери Господней, мы закладываем основание этой вере. Мы поливаем это дерево, мы ухаживаем за этим деревом, когда принимаем вечерю Господню. Во всех церквах христианских, пусть то будет православные, католические, протестантские церкви, вы послушайте, когда речь идет о причастии, что люди говорят и как люди говорят. Везде, в какой бы ни было церкви, причастие – это что-то особое, важное в жизни. И это не просто так. Это не просто так. Сегодня мы здесь, чтобы предоставить возможность Господу это дерево удобрить его телом и его кровью. Символами его тела и символами его крови. И слава Богу, что вы сегодня все собрались здесь, чтобы в этом святом обряде поучаствовать.